нашим глазам. Чтобы мы услышали шофар, который шофарит Господь сегодня в каждом сердце. В этот месяц трубят шофар. Этот звук, который ты даешь, Господь, он никогда не забывается. И когда человек трубит шофар, Господь, как долго бы не трубил, звук его утихает. А твой шофар, когда ты трубил на горе Синай, Господь, и сошел в огне, он все усиливался и усиливался. И просим тебя, пробуди наши сердца, чтобы мы понимали Твое Слово, чтобы мы принимали, Господи, Твое Слово, чтобы мы благодарили Тебя и славили великого Бога во имя Иешуа ха-Машиах, Сына Твоего, который сошел для того, чтобы соединить нас с Тобой, который дал нам спасение, которое Ты ему, Господь, доверил. За все тебе хвала, великий Боже. Аллилуйя. Просим во имя Твое, Господь, благослови каждого слушателя сейчас. Это интернет-соединение, что Ты даешь нам такую милость, собираться вместе и пребывать, делиться мнениями. Это большая радость для каждого из нас. Амен.
Амен. Аллилуйя. Спасибо, Миша. Ну что, двинемся вперед в наше действительно увлекательное путешествие в мир недельных глав Торы. И наша глава Китеце. И в Китеце где-то около 72 или, по-моему, около 76 мицвот. Мицвот — это заповеди, которые дают человеку стабильность и возможность быть защищенным в этом мире, быть защищенным от зла. Итак, мы прекрасно понимаем, что вот этот вот мир, в котором мы живем, это не только тот мир, физический мир, который мы видим своими глазами. Но реальный мир – это тот мир, который мы не видим физическими глазами. Это духовный мир. Поэтому не все заповеди мы можем объяснить таким рациональным пониманием. Есть вещи, которые мы просто должны принимать верой. Но что сможем, то сможем. То и сегодня мы попробуем это дело разобрать. Значит, мы в прошлый раз насчет одежды с вами поговорили, да, насчет этих всех брюк, одевать брюки, не одевать брюки. И пришли с вами к выводу, что все-таки самое важное для Творца — это, конечно же, внутреннее состояние человека. Потому что внутреннее состояние человека он обычно выражает в своей одежде, выражает, я не знаю, в своей прическе. Буквально во всем внешнем, что у нас есть, оно выражается из нашего внутреннего состояния. То есть, если человек неряшлив, да, и одевается, как сказать, ну, неряшливо, то это, скорее всего, там внутреннее состояние. Это проблема там в душе. Если у человека вокруг в доме грязь и бардак и хаос, то это тоже внутреннее состояние. Вот смотрите, чем больше человек двигается к святости и чистоте, да, тем у него больше появляется желание вокруг себя создать комфорт и чистоту. Иногда людям вообще все равно, где он живет и как он живет. Переспал и пошел. Какая разница? Люди привыкают ко всему. Люди привыкают к грязи, люди привыкают и к чистоте, и к порядку. Но я заметил такие вещи, то чем больше человек приближается к Творцу, да, тем больше он внутри начинает работать вместе с Творцом над своим характером. И у него появляется желание и внешнее, и внутреннее к этой общей чистоте. Поэтому все, что мы с вами вот сейчас, и вот эти заповеди и прочее, все, что мы с вами читаем и будем сегодня читать, это только побуждение к тому, не к внешнему, а внешнее — это просто как сигнальная лампочка в автомобиле, допустим, там красная лампочка какая-то загорелась, и у вас, может быть, вода закипела или масла недостаточно, мы можем просто предохранитель выдернуть, и лампочка, конечно, гореть не будет. Но от этого ничего не изменится. Масла как не было, так и не будет. И двигатель заклинит, и машина, в конце концов, вообще ехать не будет. И это встанет нам гораздо дороже. Некоторые вообще подобные машины выбрасывают на свалку. Вот, собственно, все то, что мы с вами читаем, если вы будете эти вещи замечать, то вот вам эта красная лампочка. Не вздумайте выдергивать предохранитель. Начинайте разбираться, и чем быстрее, тем лучше. с тем, чего не хватает, и с тем, что нужно изменить, а все изменить нужно. Все начинается в нашей голове, в нашем мышлении. Поэтому все, что мы сегодня с вами будем делать, это попытаться изменить наше мышление, изменить мышление с неправильное на правильное, с минуса на плюс, с желания обратиться к Творцу. А Творец, он любящий Отец, поэтому он нам все вот это дал, для того, чтобы мы все-таки были, конечно же, счастливы. Итак, Гала, ты сказала, мы 7 разобрали, да? 8 стих, поехали. Когда, маленькое такое вступление было, когда будешь строить новый дом, то сделай ограду для крыши твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, если упадет, кому упасть с него, то будет, конечно, проблема. Итак, 8 стих, когда будешь строить новый дом. Это как раз касается Вячеслава, но он уже практически построил дом, да? Но смотрите, все начинается с ограды. То есть сделай ограду на крыше твоей. Для чего? В первую очередь, жизнь человека. Помните, мы с вами говорили, что все заповеди, в принципе, нарушать можно, если на карте стоит жизнь, кроме одной, идолопоклонства. На первую очередь стоит жизнь. Самое важное – это жизнь. Все эти заповеди для того, чтобы жизнь стала лучше, а не для того, чтобы жизнь прекратила свое существование. Поэтому, когда ты строишь новый дом, а новый дом – это всегда хорошо, потому что стены, двери, пол – это все тоже как магнитофонная пленка, которая записывает все. И люди, которые там жили, и все, что там происходило, все это стены, штукатурка, все это помнит, и вся эта атмосфера, хочешь ты или не хочешь, когда ты входишь в чужой дом, ты входишь в этот дом, и ты входишь в дом, в котором уже есть определенная духовная атмосфера, с которой тебе потом придется бороться. Потому что новый дом, он есть новый дом. И когда мы начинаем все с нуля, то, во-первых, поставь ограду для того, чтобы не упасть тебе с кровли, когда будешь его монтировать. Не засевай твоего виноградника разновидным, чтобы запретным не стал урожай. Посевы какие посеешь, и урожай виноградника. Ну, насчет килоим мы с вами говорили. Происхождение этого слова вообще точно неизвестно. Оно служит для обозначения любых каких-то двух видов, которые просто запрещено соединять вместе. Оно употребляется в законах, запрещающих смешивать семена разных растений при засеве поля. В законах о запрете скрещивания животных, относящихся к разным видам. Ну и также в законах, запрещающих смешивать при прививке деревьев разных пород. Помните Мичурина? Чтобы не стали запретными. На иврите это слово «пен тикдаш», чтобы не стало посвященным. Слово «кадеш» – «святой». Вообще часто используется в значении, то есть выделенный, предназначенный. В данном случае имеется в виду, что урожай станет запрещенным для использования и должен быть просто-напросто сожжен. «Не паши на быке и осле». Ну, здесь, скорее всего, имеется в виду закон, который распространяется на 2 других вида разнородных животных, какие только существуют. Тот же закон запрещает вести в одной упряжке парами для перевозки какого-либо груза и так далее вместе. Не паши на быке и осле вместе. Не надень смешанного в шерсти и льна вместе. Иврит из смешанной одежды это будет шатнес. Происхождение этого слова и его корень, по крайней мере, и у Санчина написано, что это вообще не выяснено, откуда взялось это слово. Закон о запрете изготовлять одежду, переплетая шерстяные льняные нити, относится классу законов, которые принято называть, опять же, вот это же слово килоим, смешение. Все эти постановления вообще не поддаются какому-то объяснению на простом уровне, поэтому считается, что народа мира и сам сатан постоянно задает вопрос о какой-то их внутренней сущности, чтобы зародить у каждого верующего сомнение в том, что Тора – это действительно божественный закон, в котором отражена какая-то картина всего мира, и любая деталь должна быть связана с общей структурой. Дальше. Невозможность найти объяснение воспринимается как незавершенность какой-то логической системы. Но кроме логики у человека должна быть также самое важное, наверное, это вера, которая позволит нам прийти к пониманию того, что в божественной структуре мира есть какие-то непостижимые элементы, и построенный вот Всевышний мир не может быть познан до конца. А он так и сделан, чтобы мы постоянно находились в этом поиске, так как его план по своей сложности – это не план человека. 12 стих. Кисти сделай себе. Цицит. Кисти сделай себе.
Все-таки в шерсть и лен вместе. Почему? Ты знаешь или нет?
Ага. Ну, да. Смотрите. А мы же в прошлый раз с вами говорили, я поэтому бегом бегу. Или это мы на собрании у себя говорили. Смотрите. Когда Израиль жил в Египте, то там температура какая? Там температура, это же Африка, там жара. И там все одевались в лен. Лен это очень плотная, четкая нить, крепкая такая. А вторая часть, шерсть, да? А шерсть это же теплая такая одежда. То есть в Израиле, допустим, в Иерусалиме, да, если вы сейчас пойдете, вечером очень холодно. И в рубашке из льна, да, это просто холодно. То вот это вот разделение было такое, что вот когда вы жили в Египте, так и вы одевались вот этот вот лен. А теперь, когда вы пришли к себе домой, теперь вы будете одеваться в шерстяные одежды. То есть смешивать рабство со свободой ни в коем случае нельзя. Ты если выбрал свободу, то ты уже свободный. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили. В принципе, самое важное, да, чтобы человек оставался человеком. Тем, каким он создан. Чтобы мужчина был мужчиной, а женщина была женщиной. Основной смысл вот всего вот этих параллелей, допустим, в одежде даже той же самой, помните, чтобы мужчина не одевал женскую одежду, а женщина, чтобы не одевала женскую одежду, ой, мужскую одежду. И сегодня много споров идет там, одевать эти брюки, не одевать. Смысл, основной смысл как раз здесь заключается в том, чтобы мужчина оставался мужчиной, только в этом случае он может быть счастлив и полноценно исполнить свое предназначение, призвание, звание, быть реализованным, реализовать свой потенциал. И женщина может реализовать свой потенциал и стать матерью, женой, служителем, то есть во всех структурах, в которых она находится. Она может только, если она остается женщиной. Если она начнет менять и пожелает иметь какие-то мужские качества характера, то есть желание стать мужчиной, это станет наоборот для нее крахом. То есть человек должен оставаться тем, кто он есть, каким он сделан Творцом. И ни в коем случае не пытаться стать тем, кем он не есть. Здесь, в принципе, то же самое. Ты рожден быть свободным. Поэтому ты никогда... То есть вот эти вещи, это как память. Помните, мы с вами говорили, что буквально любой мицвот, да, он связан с какой-то историей. Он связан всегда с какой-то историей Израиля. Если мы с вами сейчас дальше вот будем читать о том, что... Ну, в поле изнасиловали девушку там и так далее. Мы сразу вспоминаем какую-то историю, которая уже была с нашим народом. Если она там была, значит выводится мицвот определенный. Помните история с Диной и так далее. Ну, вот мы сейчас с вами к этому делу подойдем. То есть, смотрите, весь смысл заключается не в том, что мы хотим вот сейчас какое-то рациональное, логическое объяснение найти. А смысл заходится именно как раз в том, чтобы мы не смешивали эти две вещи. В конце концов, здесь говорится только о нитях. То есть нити эти нельзя смешивать. Ну и кто занимается шитьем, может быть, даст Боди рациональный и логичный ответ. Одевать можно одежду шерстяную, допустим, и льняную, но скрещивать нити во время шитья запрещено.
Добавить?
Да, пожалуйста.
Ни одна текстильная промышленность мира не выпускает ткани, смешанные шерсть и лен. Здесь передается еще и практический опыт. Шерсть электростатистик набирает, а лен нулевой потенциал. И происходит в сухих нормальных условиях, это как папля, происходит возгорание. Поэтому носить, например, шерстяную одежду, шерстяную надежду, надетую на льняную, можно. А ткани делать из него, когда они тянутся друг от друга нити, то между ними возникает такой вот, так вот объясняет.
О, пожалуйста, вот вам простое логическое объяснение. Спасибо, Вячеслав. А то, что я вам сказал, это значит, смотрите, это то, что всегда мы смотрим на нашу историю. И там был какой-то конфликт, там была какая-то история, и из нее выводится мицвот. Окей, читаем 12 стих. Кисти сделай себе. Все в курсе событий, что это за кисти. Цицит по четырем углам. То есть, когда я был, помню, маленький, то в первый же день пошел в школу и вернулся в школу без портфеля. И мне бабушка сказала: и где твой портфель? Я ей сказал: забыл в школе. Слава Богу, на следующий день я пришел в школу, и портфель мой лежал на моей парте, и ничего с ним не сделалось. Но это были тогда не портфели, а ранцы. И тогда бабушка мне сказала: как будешь выходить из школы, достань носовой платочек. Я достаю носовой платочек, а там узелочек. Я сразу вспоминаю: ага, рюкзачок надо прихватить. Так вот, смотрите, кисти — это вот такие вот узелки на память, которые висят по краям одежды. И ты должен их носить для того, чтобы помнить о том, что сделал Творец в истории твоего народа. Что есть Творец на этой земле. Для памяти. Кисти сделай себе. На иврите это слово звучит как гделим. Буквально представленное. У всех народов, кстати, существовал и существует до наших времен обычай завязывать узелок на память о каком-то обещании, как напоминание о том, что нужно сделать намеченное дело, и востребовать или вернуть долг. А для нас узел на нитях, привязанных к одеждам, постоянное напоминание о Творце. То есть сыны Израиля должны помнить о том, что куда бы они ни шли, чтобы исполнить заповедь, Бог всегда с ними. Вот основной смысл. Точно так же цицит напоминает о том, что нужно остерегаться преступления, так как преступления отталкивают божественное присутствие. Если ты любишь, ты хочешь соединиться с Творцом. А если ты не любишь, то ты находишь причины для того, чтобы не встретиться. Но если внутреннее такое побуждение, да ладно уже, но это приведет к тому, что преступления отталкивают божественное присутствие. 13 стих. Если возьмет муж жену и войдет к ней, и возненавидит ее. Что значит возьмет муж жену и войдет к ней, и возненавидит ее? Что это за слово возненавидит? И зачем Тора употребляет вот это слово? Возненавидит ее. Для того, чтобы показать. Потому что нарушение одной заповеди влечет за собой нарушение другой заповеди. Сначала человек не исполнил повеление Торы, то есть не возлюбил ближнего своего, как самого себя, а потом нарушил запрет ненавидеть брата твоего в сердце твоем. А в конце пришел к тому, что готов применить вообще невинную кровь. Если суд признает его обвинения соответствующими детальному положению дел, это повлечет за собой смертный приговор, о котором мы сейчас будем дальше читать, и возведет на нее нарок, то есть мало того, что возненавидит ее, теперь он возведет на нее еще ложный наговор, и разнесет о ней дурную славу и скажет: «Эту жену взял я, приблизился к ней и не нашел у нее девственности», то возьмет отец этой девушки и ее мать и вынесут признаки девства юницы к старейшинам города, к воротам. То есть подтверждение того, что это было действительно так. Если же это было не так, то там, значит, все разворачивается в другом порядке. Здесь говорится о том, что, в общем, о признаках, то есть о вещественных доказательствах. Есть в Торе место, где написано: «Да не выступает один свидетель против человека, подозреваемого в каком-либо провинности и в каком-либо проступке, в любом грехе, который он совершит. По словам двух свидетелей и по словам трех свидетелей будет решено». Закон Торы не признает косвенных свидетельств. Любое решение суда выносится только на основании показаний очевидцев преступления. Поэтому невозможно говорить о том, что Тора действительно предполагает, что в ответ на обвинение мужа родители жены предоставят какие-то вещественные доказательства ее невинности. Вот мудрецы Талмуда рассматривают фразу Торы: «То пусть возьмет отец девицы и мать ее и вынесут признаки девства девицы к старейшинам города», как указание на то, что в данном случае дело должно быть расследовано с особой тщательностью, и все должно быть выяснено столь четко и ясно, как будто судьи видели своими глазами совершение преступления и не узнали о нем чужих слов. То есть выясняет это дело, как будто рассматривает новую одежду, ну, как бы решает, купить ее или нет. 16 стих. «И скажет отец юницы старейшинам: дочь мою дал я этому мужу в жены, а он возненавидел ее. И вот он возвел нарок, говоря: не нашел я у твоей дочери девства, а вот доказательство девства моей дочери. И растлеют платье перед старейшинами города, и возьмут старейшины города того города мужа, и наставлять будут его». То есть это телесное наказание, которое выражается в 39 ударах ремнем. 19 стих. «И наложат взыскание на него в 100 серебряников и дадут ему, и дадут отцу юницы, ибо он разнес славу худую о девице Израиля, и ему будет она женой, и не может он отослать ее во все дни, то есть развести уже никогда не сможет. А если истиной было сказано: не найдено девство у той юницы», то есть если это верно оказалось, достоверные факты должны быть представлены только судом на основе показаний свидетелей. То есть не просто то, что он сказал, там еще должны быть и свидетели. В общем, там еще целая куча всевозможных вещей, которые должны быть представлены. Просто так, значит, никого не убивает. 21 стих. «То приведут юницу ко входу в доме отца ее, побьют ее мужи ее города». То есть свидетели должны побить ее камнями в присутствии мужей, то есть судей, а не в присутствии всего Израиля, как некоторые думают. «Камнями, и умрет она, ибо она сделала срамное в Израиле, благодействуя в доме отца своего, и устранишь ты зло из среды твоей». То есть ко входу в дом отца его это предложение Торы нельзя понимать вообще буквально. Для всех случаев приговоренных к смертной казни существовал один общий порядок. Место для проведения приговора в исполнение обычно находилось на небольшом расстоянии от места заседания суда. Понятие публичной казни в законах Торы вообще отсутствует. Все выражения типа «побьет его вся община камнями и увидят, и устрашатся» никогда не допускалось буквального понимания. Обязанность приведения приговора в исполнение возлагалась на свидетелей, на основе показаний которых был вынесен смертный приговор. Гнусное дело. На иврите это не лила. В данном случае имеется в виду: совершенное дело вызывает у человека такое же отвращение, как прикосновение к падали. Гнусное дело в Израиле. Чистота семейных отношений — это основа святости народа. оттуда здоровые дети и все остальное. Таким образом, преступление, совершенное обрученной девушкой, наносит ущерб всему народу и подрывает жизненно важные для всей общины принципы. Она осквернила теперь не только себя, но вообще всех девушек. Потому что, помните, мы с вами говорили, в принципе, человек – это часть, наша душа – это часть, потому что мы произошли от Адама и Евы, от одной крови. Бог соделал нас. Если, допустим, кто-то делает какой-то неправильный шаг, он накладывает определенную печать и на всю семью, и на всю общину, и, в принципе, на весь народ. Иногда, когда кто-то что-то такое делает, и говорят, ну, конечно, это потому что он армянин. Армяне все такие. Или потому что он такой, потому что вот евреи, они все такие, и так далее. То есть накладывает какое-то, каждое действие наше накладывает отпечаток. А мы-то народ непростой, Богом избранный для того, чтобы нести святость. Поэтому каждая наша ошибка в 10, 20, 30, а то и 100 раз. Помните, 30, 60 и 100 крат. Вот примерно в таком возврате возвращается назад. Если найден будет муж, лежащий с женой замужней, то умереть должны оба они. Муж, лежавший с женой, и жена. И устранишь ты зло от Израиля. Если найден будет муж, лежащий с женой замужней. В данном случае написано, что умереть должны оба. Мужчина, совративший замужнюю женщину, подлежит наказанию смертной казни. Смотрите, Талмуд разъясняет, что смертный приговор может быть вынесен синедрионом только в тех случаях, если незадолго до совершенного преступления человек был предупрежден о том, что по закону Торы за поступок, который намеревался совершить, полагается смерть. Он должен был быть предупрежден. Если он не был предупрежден, или даже если был предупрежден и не было свидетелей, то этот приговор не мог приводиться в исполнение. Если такое предупреждение, это называлось хатра, не было сделано, синедрион не мог вынести смертный приговор. Это не значит, что преступника можно было отпустить на свободу. Ну, его передавали на суд царю. Царь имеет право казнить, миловать, решая все вопросы теперь уже единолично. В Талмуде говорится, что существовал особый суд, который представлял дела на рассмотрение царя. Царь не был связан теми правилами об обязательности предупреждения, которые фактически никогда не позволяли синедриону вынести смертный приговор. За исключением тех случаев, когда преступник был откровенным просто злодеем, не скрывал своего злодейства и готов был пред всеми засвидетельствовать свои вот конкретные сознательные нарушения. То есть он сознательно дерзкой рукой все это делал. Благодаря наличию царского суда, который при вынесении решения ориентировался не только на то, что произошло, но также ставил при собой цель оградить общество от насилия. То есть соблюдение порядка в стране не превращалось в нереальное какое-то дело. Преступника, смертный приговор, который был вынесен царем, казнили только мечом. Раби Акиба и раби Тарфон говорили, если бы мы были членами синедриона в то время, когда стоял храм, и было бы возможно вынесение смертного приговора, ни одного человека не приговорили бы к смертной казни. Мудрецы имели в виду, что требование придирчиво допрашивать свидетелей и искать малейшего противоречия в их показаниях позволяло отклонить показания почти любой пары свидетелей. Так, например, можно было потребовать от свидетелей, чтобы они заявили, что четко видели, что на теле человека, на том месте, куда был нанесен смертельный удар, не было до этого раны или язвы, которая должна была привести к смерти или к заболеванию со смертным исходом. Талмуд говорит, что синедрион, который выносил смертный приговор, чаще, чем один раз в 7 лет, называли кровавым. А раби Элизер бен Азария считает, что синедрион, который приговаривал к смертной казни чаще, чем один раз в 70 лет, также назывался кровавым, то есть был достоин такого же определения. То есть не так просто все это было сделать. 23 стих. «Если будет девица, девственница, обручена мужу, и застанет ее мужчина в городе», то есть в том месте, где есть люди, там, где она может кричать и просить о помощи, и ляжет с ней, то выведите обоих к воротам того города и побейте их камнями, и умрут они. Девицу за то, что не кричала в городе, а мужчину за то, что насилил жену ближнего своего. И устранишь ты зло из среды твоей. Если же поле застанет мужчина девицу, в поле застанет мужчину девицу обрученную, и схватит ее мужчина, и ляжет с нею, то умрет, то умереть должен мужчина, который лежал с нею один. А девица не делай ничего, нет на девице греха смертного, ибо как восстал человек из ближнего своего и поразил его насмерть, так и это. Ибо в поле застал он ее, и кричала девица обрученная, но не было спасителя ей. Если застанет мужчина девицу, девственницу, необрученную, и схватит ее, и ляжет с ней, и застигнут ее, то даст мужчина, лежавший с ней, отцу той девицы 50 серебряников, и ему будет она женой за то, что насиловал ее, не сможет отослать ее во все дни свои. 23 глава. Мы быстренько идем, чтобы нам на этой неделе все-таки закончить это дело. Но не знаю, успеем мы, нет. Так, по всему прочтенному есть какие-то вопросы или дополнения? Тишина, окей. 23 глава. «И не возьмет никто жены своего отца, и не откроет полы отца своего». То есть полы одежды своего тоже часто используют условия выражения, говоря о запрещенных браках. Комментаторы называют подобные иносказания лашон никея. «И не войдет с поврежденными, раздавленными ятрами и с рассеченным удом». С рассеченным удом означает, что уд был рассечен и не может более извергать семя струей, но она истекает и сочится. То есть он не способен к продолжению рода в обществе Господнем. «Не войдет в собрание Бога, не войдет в собрание Бога». Закон предполагает, что человек, о котором говорится в этом стихе, обладает равными со всеми израильтянами правами, кроме одного. Ему запрещено жениться на дочери Израиля. Третий стих. «Не войдет рожденный от запретной связи в общество Господне». Не войдет рожденный от запретной связи в общество Господне. То есть он не вправе жениться на дочери Израиля. Также его поколение десятое не войдет в общество Господне. Не войдет Амони, Амави в общество Господне, а также их десятое поколение не войдет в общество Господне. Значит, здесь в третьем стихе говорится о мамзере. Слово мамзер состоит как бы из двух частей, и больше оно, наверное, говорит о том, что как бы чужой. Вот так, наверное, лучше понять это слово. Чужой. «Не войдет рожденный от запретной связи в общество Господне». О чем здесь говорится? Здесь говорится не то, что человек, допустим, там вне брака, рожденный ребенок. Мамзер – это не рожденный ребенок вне брака, а рожденный вне закона. А закон, который как раз говорит выше – «Не возьмет никто жены своего отца, не откроет пол отца своего», и так далее, и так далее. То есть, если человек с сестрой своей, или с матерью своей, или с тещей своей, или еще с кем-то, и рожденный от такого смешения брак, он приводит к тому, что этот ребенок становится мамзером. Дальше написано, что этот мамзер, читаем, «Не войдет рожденный от запретной связи в общество Господне, а также его поколение десятое не войдет в общество Господне». Что значит десятое поколение? Десятое поколение имеет смысл вообще не войдет. Теперь смотрите. Мы с вами говорили уже. Откуда же эта история взята вообще? Мы вспоминаем Амони и Моави, Амоникитян и Моавитян. Это Авраам, его племянник Лот, и каким образом произведены были на свет эти два сына, Амуни и Моави. Они были произведены на свет за счет того, что сам Лот и его две дочери. Ну, сам Лот-то, понятное дело, ничего не знал, потому что пьяный был. А вот дочери его, и здесь можно будет порассуждать и поразмышлять. В данном случае этот ребенок считается мамзером. В десятом роде своем не войдет в поколение. Как вы считаете, насколько мы можем осуждать дочерей Лота? Насколько это был грех? Насколько это было... Как мы можем их оправдать или осудить? Кто как этот момент понимает? Вот смотрите, рождение подобного ребенка приводит к проблеме. Дальше поговорим о душе человеческой. Сколько у нас времени? Время есть еще 11 минут. Не знаю, откуда начнем. Ну, справа налево, как говорили, как пишется в иврите. Андрей?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
А можно вопрос еще раз?
История с Лотом. Помните? А. Садом и Гоморра. Разрушение Содома и Гоморры. Перед этим приходит ангел Господень и выводит Лота с его женой и с дочерями из Содома. Мать оглядывается, превращается в соляной столб, а Лот со своими дочерьми уходят в пещеру и там зачинают детей, от которых произошли моавитяне и моавитяне. То есть Моав в переводе означает «и родила от отца своего». И Бог говорит, что это мерзость. Так вот у меня вопрос такой. Смотрите. Можем ли мы сказать, что дочери Лота поступили как-то странно с нашего... Не странно, а великий грех допустили. А может быть, мы можем их как-то оправдать? Или мы никак не можем оправдать вот такое действие?
Ну, я не могу оправдать, скажем. Не могу понять, почему они так поступили. И какое в этом было рациональное зерно, скажем так.
Давайте тогда так. Вот представим себя на их месте.
Угу.
Что они видят? Они видят, от города, в котором они жили, ничего не осталось. Но что они видят? Они наверху-то видят все равно. А наверху живет Авраам. То есть, их желание, я как бы сейчас попробую поразмышлять вот в этом направлении, как бы бросить мячик. Их желание продолжить Содом и Гоморру. Продолжить часть этого народа. Но от Содома и от Гоморры больше ничего не осталось, кроме как они. То есть вот это понимание, да, что там говорят, что вот они испугались, что никого нет больше на земле, и чтобы продолжить род человеческий. Помните, есть такая отговорка для них. Она неправильная. Они видели людей. Они видели, наверху живет Авраам, а они видели там еще один город, в который они пошли, они потом поднялись наверх. Так вот, смотрите, их желание продолжить Содом и Гоморру. Желание хорошее или плохое?
Плохое.
Ну вот, кто-то говорит плохое.
Ну, если мы понимаем Содом и Гоморру как, ну, как нравы, да, как способ жизни, то... Я думаю, что плохое.
Плохое. Окей. То есть, смотрите, то, что появились на свет вот эти два мальчика, которые, в принципе, ни в чем не виноваты, правда? Ну, а чем они виноваты? Вот они родились и все. Они ничего плохого еще не сделали. Но помните, мы с вами говорили о том, что всякий раз, когда зачинается ребенок, да, вот в этот момент зачатия, о чем думают родители, все, что находится в их сердце, все, что находится в их мозгах, оно реализуется потом в ребенке. Помните историю, когда Яков с этими козочками всякими, в пятнышках, без пятнышек, там всякие разные и так далее. Он ставил перед ними вот такие вот решеточки. Они смотрели на эти решеточки, и зачинался пятнистый скот. То есть все, что они видели в момент зачатия, вот этот скот, оно и рождалось. Понятно, он это дело получил от Господа. В принципе, то же самое получается и у нас, у людей. И, конечно же, это огромный урок. Мы в прошлый раз с вами говорили, что зачатие ребенка – это очень важный момент. Оно ни в коем случае не должно быть случайным каким-то. К этому родители должны готовиться. Об этом они должны молиться, сконцентрироваться, поставить правильные свои как бы, цели, мысли, сердце свое, состояние свое внутреннее по отношению к ближнему. Потому что, собственно, без любви любовь родиться не может. Мы же не можем сеять огурцы и вырастать должны помидоры. Если нету любви, то любовь не родится в ребенке. То есть, если это было просто желание использовать, как вот мы сейчас с вами читаем, да, здесь просто желание использовать женщину в своих как бы целях. Удовлетворение получил и пошел дальше. То родится точно такой же ребенок. Если этот ребенок зачат в любви, а любовь – это желание доставить другому огромное удовольствие, жить для другого, то есть желание вот такое вот жертвенное, огромное, ты бережным отношением относишься к своей жене, а жена с таким же отношением относится к тебе. И вы просите, ловите не то, что «ой, надоело жужжить над духом», а вы ловите каждое мгновение и каждое желание ее сердца для того, чтобы исполнить. А она твое. Наверное, вот в таком состоянии должен зачинаться ребенок. И тогда будет достойное поколение. В данном случае, смотрите, рождается ребенок, которым был, в принципе, рожден только для того, чтобы продолжить какой-то, чтобы продолжить только род. В общем-то, чисто по-человечески, если сказать, ничего плохого в этом нету. Ну да, чтобы продолжить род. Я знаю много женщин, которые просто, ну никак замуж выйти не могут, встретить свою любовь не могут, находят себе какого-то мужчину, смотрят на его качества, умный, талантливый, красивый, высокий и так далее, и стараются получить от такого человека ребенка. Желание продлить род, естественное желание, которое заложено в нас Творцом, оно есть внутри нас. И мы ничего с этим поделать не можем. И многие именно так и делают. Собственно, разговор идет о том, что будет результатом подобного. Так вот, смотрите, результатом того, что если подобный ребенок зарождается вне закона, то есть вот в таких случаях с отцом, с сестрой, с близкими родственниками и так далее, то это будет мамзер, то есть это будет ребенок как бы чужой в этом обществе. Этот ребенок может впоследствии стать и святым, и он может быть знатоком Торы, и он может быть человеком, который будет сильно любить Бога, и все в нем будет хорошо, он не виноват. Его вины вообще тут никакой нету. Но он родился. А о чем же тогда идет разговор? Почему тогда такая вина ложится на такого мальчика? Ну, на такого человека. Если он ни в чем не виноват. Но если Бог всемогучий, почему же он не может хорошего человека исцелить, допустим? А дело в том, что если мы дальше с вами будем читать, то там будет говориться о том, что передается имя от деда к внуку и так далее. То есть передается, а имя, собственно, это судьба и, можно сказать, и душа. То есть этот ребенок получает какую-то такую душу, которая обречена на какие-то страдания. Поэтому Тора предупреждает нас, взрослых людей, о том, чтобы мы думали перед тем, как зачинать детей. Что это не просто так, потому что это отразится на наше будущее поколение. Не войдет рожденный от запретной связи в обществе Господнем. Также его поколение, десятое, не войдет в общество. Я уже говорил, десятое поколение, это означает, что вообще никогда не войдет. Не войдет Амони и Моави в общество Господне. И смотрите, сразу разворачивается как раз вот этих двух мальчиков от детей Лота и его дочерей. Амони и Моави в общество Господне. Также их десятое поколение не войдет в общество Господне вовеки. Зато, смотрите, а здесь уже дальше, не потому, что они родились от того, что дочери с отцом переспали, а за то, что, пятый стих, а за то, что не встретили вас хлебом и водой на пути при вашем исходе из Мицраима, то есть из Египта, и за то, что нанял против тебя Билама, сына Беора, из Пера, и Арам Наарима, чтобы проклясть тебя. Но не изволил Господь Бог твой слушать Билама, и обратил Господь Бог твой для тебя проклятие в благословение, ибо любит тебя Господь Бог твой. Не ищи им мира и блага во все дни твои вовеки. Как это выразилось в истории Израиля? Может быть, вы помните царя Давида, когда он посылает мавитянам и мавитам, царь у них умер, и он посылает туда группу товарищей из Израиля для того, чтобы выразить свое соболезнование. Что они сделали? Они взяли, обрезали половину бороды и по пояс оставили им только одежду, остальное отрезали и выбросили. И таким образом послали их обратно. То есть он искал мира с ними. А седьмой стих говорит: не ищи им мира и блага во все дни твои вовеки. Давид потом с ними разберется, понятное дело. Там все будет правильно, на места поставят. Но просто история как раз показывает вот эти вот вещи. Не ищи мира и блага во все дни твои навеки. Не гнушайся Эдоми, ибо он брат твой. Не гнушайся Мицри, ибо пришельцами был ты на его земле. То есть с египтянами можно, с эдомитянами тоже можно, а с моавитянами и моавитянами нельзя. Ну, где-то через десятое поколение, помните, Рут и так далее, и даже от них, кстати, произойдет и царь Давид, и Машех, у них осталось качество характера Авраама, милость, хесед, который будет передаваться из поколения в поколение. Хорошо, наше время вышло. Боже святой, спасибо тебе за милость. Спасибо тебе за то, что ты дал нам возможность сегодня собраться все вместе. Спасибо тебе за твое благословение. Мы читали сегодня Слово Твое Божие. Я прошу тебя, пусть эта печать останется внутри нас. Дай нам глубже и серьезнее еще разобраться с этими заповедями Божьими, дабы нам жить и жить с избытком Божьим, ту, которую обещал нам Иешуа. За все тебе честь и слава. Я прошу тебя просто особого, специального благословения для каждого из нас, Боже, для наших семей, для наших детей, для нашего обращения мышления, Боже. За все тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Боже. Аминь.